Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Петр Мамонов, Золотая полка номер 108. Продолжается рождественский пост, но это совсем не означает, что надо унывать, тосковать, иметь какую-то печаль в глазах. Нет, можно делать энергичные, бодрые вещи и улыбаться, и радоваться, лишь бы все было во славу Божью. Если всегда будем иметь Бога перед глазами, то все будет понятно, и как поститься, и как нам поступать в том или ином случае. Постом мы утесняем свою плоть. Ну, каждый, конечно, старается в свою меру. Меру у всех разная. И вот в ту меру, в которую мы не позволим своей плоти начальствовать над нами, освобождается место для радости. Для радости духовной она несколько иного свойства. Это мир, не злобие, не осуждение и прочие христианские великолепные добродетели, очень нужные нашей повседневной жизни. В связи с этим сегодня хочу представить вам довольно энергичную пластинку замечательного рок-н-ролльного гиганта Литл Ричарда. Литл Ричард поет госпел, церковные песнопения. Такая неожиданная и довольно редкая пластинка. Также почитаю из книжки «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов». Прочитаю два своих стихотворения и послушаем мою так называемую музыку, которая будет идти фоном на моем чтении. Святой Ава Антоний, пребывая некогда в пустыне, впал в уныние и в глубокую тьму помыслов и взывал к Богу: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне. Что мне делать в своей скорби? Как спастись?» И вскоре потом Антоний, встав, вышел из кельи и вот видит кого-то, похожего на себя, который сидел и работал. Потом встал из-за работы и молился. После опять сел и вил веревку. Далее опять встал на молитву. Это был ангел Господень. посланный для наставления и подкрепления Антония. И ангел сказал вслух ему: «И ты делай так, и спасешься». Услышав сие, Антоний весьма обрадовался и ободрился. Стал так делать и спасался. Некто спросил Аву Антония: «Что мне делать, чтоб угодить Богу?» «Что велю тебе, — отвечал старец, — то соблюдай. Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ты ни делал, имей на это свидетельство в Священном Писании. И в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься». Ава Антоний говорил Аве Пимену: «Великий подвиг для человека – раскаяние во грехах своих пред Богом и ожидание искушений до последнего издыхания». Он же говорил: «Никто без искушения не может войти в Царство Небесное, ибо не будь искушений, и никто не спасется». Ава Памва спросил Аву Антония: «Что мне делать?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай язык и чрево». Он еще говорил: «Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством, и однако ж удалились от Бога, потому что не имели рассудительности». Он же говорил: «От нашего ближнего зависит и жизнь, и смерть, ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазняем брата, то грешим против Христа».
Can feel him.
Арсений, еще находясь при царском дворе, молился Богу так: «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему глаз: «Арсений, бегай людей и спасешься». Удалившись в уединение, он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: «Арсений, бегай, молчи, пребывай в безмолвии, ибо в этом корни безгрешности». Однажды демоны приступили к Аве Арсению в келье и смущали его. Прислужники его пришли к нему, и, став вне кельи, слышали, как он взывал к Богу и говорил: «Боже, не оставь меня, я не сделал пред тобой ничего доброго, но даруй мне по милости твоей положить хотя бы начало». Сказывали также о нем, что как при дворе никто не носил одежды богаче его, так и в обществе иноков никто не носил одежды хуже его. Спрашивал некогда Ава Арсений одного египетского старца о своих помыслах. Другой брат, увидя его, сказал: «Ава Арсений, как ты, столько сведущий в учении греческом и римском, спрашиваешь о своих помыслах у этого простолюдина?» Арсений отвечал ему: «Римское и греческое учение я знаю, но азбуки этого простолюдина я еще не выучил».
I want
Авва Петр, ученик Аввы Лота, рассказывал: «Был я однажды в келье Аввы Агафона. Тогда пришел к нему один брат и сказал: „Хочу жить с братьями. Скажи мне, как мне жить с ними?“ Старец отвечал ему: „Как в первый день, когда придешь к ним, так и во все дни жизни твоей. Веди себя пред ними, как странник, и не будь дерзок“». Авва Макарий спросил его: „Что же бывает от дерзости?“ Старец отвечал ему: „Дерзость подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда подует, все бегут, и он портит всякий плод на древах“. Авва Макарий сказал ему: „Ужели так вредна дерзость?“ Авва Агафон отвечал: „Нет другой страсти вреднее дерзости. Она – мать всем страстям“. Авва Агафон говорил: „Я никогда не ложился спать, имея что-либо против другого. И сколько мог, не допускал также, чтобы кто-либо отходил ко сну, имея что-нибудь против меня“. Рассказывали об Авве Агафоне. Он с учениками своими довольно долгое время строил келью. Когда выстроили они келью, перешли в нее жить. Но в первую же неделю Авва Агафон увидел здесь что-то для себя вредное и сказал ученикам своим: „Встаньте, пойдем отсюда“. Ученики очень смутились и сказали ему: „Если ты имел намерение перейти отсюда, то для чего мы столько трудились, строив келью? Да и люди будут соблазнены нами, станут говорить: „Вот эти непоседы опять ушли“. Видя их малодушие, Агафон говорит им: „Хотя и соблазнятся некоторые, но другие получат назидание и скажут: „Блаженны люди сии, ибо ради Бога переселились и все презрели“. Впрочем, пусть идет, кто хочет идти. Я теперь же ухожу“. Тогда ученики поверглись на землю и умоляли его, доколе не получили дозволения, идти вместе с ним. Авва Агафон был мудр по уму, не ленив по телу, во всем знал меру – в рукоделии, пище и одежде.
Sunrara, the man who sings of life and death and of wise old kings. When the songs have done, I have words to say. I've become the storyteller, Kale Genge.
Tell a story, Mr. Singerman. Tell a story, Mr. Singerman.
From the Fulanese and the Amazulu, I bring fine greetings for all of you. A journey far and I go alone, but the Dekukwana land becomes my home.
Tell a story, Mr. Singerman. Tell a story, Mr. Singerman.
Across the Sahara, I make my way to a great wedding feast, Didi-Dumouche. For the warrior's pride, I have songs of love, while the men do a dance for the spirits above.
Tell a story, Mr. Singerman. Tell a story, Mr. Singerman.
story, Mr. Singerman.
In the Angola town there is famine and sorrow, but I still sing of hope for tomorrow. I must make songs for a long, long rain and pray for valleys full with rain.
Tell a story, Mr. Singerman. Tell a story, Mr. Singerman.
I will sing my songs for old and young, around the fire to the sound of drums, while the elders drink from a golden brew. Come listen to the tales I will tell to you.
Tell a story, Mr. Singerman. Tell a story, Mr. Singerman.
I'll sing a
рассказывали об Авиамоне, как умертвил он Василиска. Пошел он однажды в пустыню почерпнуть из колодца воды и увидел Василиска. Пал на лице свое и сказал: «Господи, или я должен умереть, или он». И действием силы Христовой Василиск тотчас расторгся. Авиамон говорил: 14 лет провел я в скиту и молился Богу днем и ночью о том, чтобы Он даровал мне силу победить гнев. Один из отцов рассказывал, в кельях был трудолюбивый старец, который одевался в рогожу. Пришел он однажды к Авиамону. Сей, увидев его одетым в рогожу, сказал: «Не принесет она тебе никакой пользы». Старец спрашивал Авиамона: «Три помысла беспокоят меня. Один побуждает меня блуждать по пустыням, другой — уйти в чужую страну, где бы никто не знал меня. Третий — заключиться в келью, ни с кем не видеться и есть через 2 дня. Авиамон отвечал ему: «Какое не станешь исполнять ты из 3 сих намерений, пользы не будет. А лучше сиди в келье своей, ешь понемногу каждый день и всегда имей в сердце своем слово мытаря: Боже, милостив будь мне грешным, и можешь спастись». Однажды Авиамон пошел, чтобы переехать через реку. Нашел готовое судно и сел в него. К этому же месту шло другое судно, перевозившее известных людей. Сии говорят ему: «Пойди и ты, Ава, переправляйся с нами». Амон отвечал им: «Я не взойду на судно, если оно не общественное». Он имел у себя связку пальмовых ветвей и во все время, пока был в лодке, плел плетенку и опять расплетал ее, доколе переправился. Братья, поклонившись ему, спросили: «Для чего ты это делал?» Старец отвечал им: «Для того, чтобы мысль не была у меня в постоянном напряжении. Вот пример, с какой осторожностью надобно нам идти по пути Божью». Thank you. Рассказывал. Шел я однажды в скит, и дали мне несколько яблок для старцев. Я постучался у кельи Авы Ахиллы, чтобы дать ему. Но он сказал: «Право, брат, не желал бы я, чтобы ты стучался теперь, хотя бы у тебя была и манна. Да не ходи и в другую келью». Итак, я возвратился в свою келью, а яблоки отнес в общую трапезу. Однажды Авва Ахилла в скиту пришел в келью Авы Исаи и увидел, что он ест. На блюде у него была вода с солью. Старец, заметив, что Авва Исаи спрятал блюдо за корзину, спросил его: «Скажи мне, что ты ел?» Исаи отвечал: «Прости мне, Авва, резал я ветви, и настал жар. Я взял в рот кусок с солью, но горло мое высохло от жару, и кусок не пошел. Поэтому я принужден был подлить в соль немного воды, чтобы можно было мне поесть. Но прости мне». Тогда старец сказал: «Пойдите, посмотрите на Исаю, как он хлебает похлебку в скиту. Если хочешь хлебать похлебку, то ступай в Египет». Один старец пришел к Авве Ахилле и видит, Авва изо рта своего выбрасывает кровь. Старец спросил его: «Отец, что это такое?» Ахилла отвечал: «Это слово брата, оскорбившего меня. Я старался ничего не говорить ему, молил Бога, чтобы слово оскорбления было взято у меня. И слово в устах моих сделалось подобно крови, Я выплюнул его и стал спокоен. Сретенье сияло солнце, в руке Христа светился камень, нашитый бисером иконе. Из храма я приехал на такси, встал, помолился, печку затопил, и все пропало. Чай, кусочки рыбы, томатный сок. Какие там моря и океаны? Виндсерфинги, курорты и венцо. Хрустальными ветвями осиянной я прозреваю Господа лицо. Лицо все тонкое, из тонких паутинок, жемчужное, как капельки росы, прозрачное, как слабый ропот льдинок, запутавшихся в рыжие усы.
I'm tell God all about it when I get home. I'm going to tell God how nice he kept me when I get
свидания, дорогие друзья. Желаю всем приятного поста. Хорошо бы нам хотя бы в малом чем-то себя утеснить, от чего-то воздержаться. Наверняка получим от этого большую пользу. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 108. Всего хорошего.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин, в эфире «Эхо Москвы», альманах сайта «Дилетант». The adventures of Sam Spade, detective. Специалисты российского Министерства обороны готовятся поднять затонувшую в Швеции в 1916 году подводную лодку «Сом». В августе 2015 года Министерство иностранных дел направило шведской стороне официальный запрос на проведение совместного обследования подводной лодки «Сом». В настоящее время ведутся переговоры по юридическим и техническим вопросам операции. Подъем подлодки с перезахоронением останков моряков возможен только по обоюдному согласию. Шведская сторона пока лояльна, сообщил порталу flot.com. Руководитель регионального отделения экспедиционного центра Минобороны Сергей Фокин. Режиссер Павел Лунгин сообщил о том, что начал работу над фильмом, посвященным ГУЛАГу. Это должен быть фильм не только о жестокости, бесчеловечном и бессмысленном убийстве и унижении людей, но и о том, как можно выстоять. Были люди, не сломленные лагерем, и их было много, сообщил режиссер в интервью агентству ТАСС. Для меня это тема давления и противодействия, потому что школа лагеря давала очень много другой силы, несмотря на всю жестокость. Достаточно прочитать у Шаламова или у Солженицына, как человек голодом и холодом доводился почти до животного состояния, но тем не менее там была сильная дружба, взаимопомощь, было много внутренних отношений, была любовь, были истории о побегах, рассказал режиссер. В центральном Китае, в районе города Чэньчжоу, археологи во время раскопок нашли древнюю усыпальницу с уникальными изображениями времен династии Мин. Специалисты Хэнаньского научно-исследовательского института культурного наследия так прокомментировали это событие. Это первая усыпальница с настенными росписями члена императорского дома Мин, найденная в ходе официальных раскопок. Значение находки крайне велико. Анализ возраста гробницы показал, что ей 531 год, пишет ТАСС. Again and again, the
choice of man... Цитата. «Совсем не знак бездушья, молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри». Уильям Шекспир, «Король Лир».
Главное.
Биография одного апельсина. Фельетон, который вы сейчас услышите, был опубликован в газете «Биржевые ведомости» под подписью «ГУН» за полтора месяца до февральской революции в январе 1917 года. Одной из центральных тем, занимавших внимание общества тогда, были сложные социальные условия и дефицит продуктов, вызванные войной. Как видно из этого текста, государство начало разрушаться еще до падения монархии.
Прочел в «Батумской газете», что там апельсины продаются по 3,5 копеек штука. Зашел во фруктовый магазин. «Батумские апельсины есть? Пожалуйтесь. 5 рублей и 6 рублей десяток. Самое лучшее». Купил один за 50 копеек. Притащил домой, положил на стол и сказал ему сурово. «Ну, голубчик, теперь ты от меня не отвертишься. Ты должен рассказать, как это ты с трехкопеечного достоинства вырос до полтинника. Апельсин?» Кисло улыбнулся. «Удивительно, вы, люди, любите копаться в прошлом», — сказал он недовольно. «Меня в Батуми действительно недооценивали, ибо что могут понимать невежественные батумцы в апельсинах? Я всегда стремился в столицу». «Ну ладно», — оборвал я его, — «говори, где тебя впервые оценили?» «Да сейчас же, как только выехали из Батума, не успели отъехать 2-3 станций, как на дороге стал марганец. Стоп! Дальше ехать или он, или я. Ну и что же? Ну, разумеется, я поехал дальше. После этого я слышал, как мой хозяин говорил, что теперь каждый апельсин стоит уже 6 копеек штука. Все-таки не 50 копеек, съязвил я. Позвольте-с, не торопитесь. Мы только что отъехали. В Тифлисе я уже стоил 10 копеек. Это почему же? После спора с мучным поездом, скромно пояснил апельсин. Понимаю. Ну, дальше. В Ростове-на-Дону меня оценили в 15 копеек. По какому случаю? С керосином повздорили немного. Такс, еще что было. Ничего особенного. Донецкий район, где со мной хотел соперничать уголь, повысил мою ценность до 20 копеек. Дальше, до самого Петрограда, были только маленькие повышения. Оси вагона, грозившие загореться, снежный занос, жена сцепщика вагона вздумала родить и тому подобное. Все это повысило мою ценность до 25 копеек в Петрограде. Как 25 копеек? Ведь я же 50 заплатил. Я говорю о себестоимости, а не о продажной цене, сухо возразил апельсин и выпустил последнюю каплю сока. Больше ничего выжать из него не удалось.
Эти и другие материалы вы сможете найти на сайте dilettant.media. Выпуск подготовили Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и Станислав Крючков. В заключение предлагаем вашему вниманию фрагмент одного из немногих интервью великой актрисы Фаины Раневской.
Над чем вы сейчас работаете?
Преимущественно над собой.
В каком смысле?
Как вам сказать? Симулирую здоровье.
Простите. Ничего смешного в конечном счете нет. А как вы относитесь к собственной популярности?
Ну, конечно, приятно, когда хвалят. Это, пожалуй, единственное, что не надоедает. Тем более, что я сама собой никогда не бываю довольна. Мучаюсь, терзаюсь. После спектакля не сплю. Все играю, переигрываю всю роль обратно. Когда меня хвалят, ну, все-таки это компенсация какая-то. Ну, знаете, вроде вкусного пирожного. Я не бываю собой довольна. Никогда.
Никогда?
Нет, не помню такого случая. Не было такого случая, чтобы я от себя была в восторге.
А что вас потянуло к пьесе «Дальше тишина»?
Сострадание к старикам этим.
Чувство сострадания, оно часто вас посещает?
Сострадание – это самое привычное мне чувство. И жизнь моя из этого очень нелегка.
А вы знаете, что на этом спектакле в зале очень много плачут?
Знаю.
И как вы к этому относитесь?
С удовольствием. Пусть.